нас на зв'язку археолог Дмитро Кобаля, і говорити ми будемо про справу, яка, можливо, буде реалізована, я так розумію, наступного року, якщо її підтримають люди. Археологи знайшли у Дніпрі під Херсоном стародавні козацькі човни, які затонули там колись, їх хочуть підняти. Однак для того, щоб їх підняти, потрібні кошти. Я все правильно розумію, Дмитре?
Действительно, в прошлом году и в этом году мы работали в районе Херсона и обнаружили два судна. Правда, эти суда, скорее всего, не запорожские, а по находкам, которые были обнаружены, они скорее турецкие. Но это в любом случае интересно, поскольку оба судна, похоже, затонули при чрезвычайных обстоятельствах, и вряд ли они могли погибнуть в результате шторма. Если же они погибли в результате боевого столкновения с запорожцами, то, возможно, это выведет нас на следы запорожских лодок, которые до сих пор не были найдены на территории Украины.
От я так захопилася представленням цієї теми і так хотіла швидше почати говорити, що зовсім вилетіло з голови оголосити, що це наша постійна рубрика «Своїми руками».
«Своїми руками» – рубрика про те, як активні громадяни змінюють країну.
Це повинні були дізнатися наші слухачі. Ну і давайте повернемося все ж таки до човнів. Чому ви розраховуєте, що підняти їх все ж таки вдасться? Я так розумію, що цю справу ніколи не можна прорахувати напевно.
Дело в том, что пока речь не идет о конкретно подъеме кораблей, но речь идет об их исследовании. Причем в следующем году мы планируем не только исследовать эти объекты в узком таком научном плане, но и привлечь к этому студентов для того, чтобы у Украины появился шанс, что подводная археология будет развиваться. Дело в том, что сейчас подводных археологов очень мало. Это буквально 15-20 человек на всю страну. Поэтому мы планируем именно исследовать эти лодки. Но это большие достаточно лодки. Одна почти 40 метров, вторая 23 метра. То есть это, можно сказать, корабли. Вот. И мы планируем их в этом году, то есть в следующем году, их исследовать. То есть мы их исследуем, мы привлекаем студентов, мы обучаем их подводным работам, и уже по результатам следующего года будет видно, стоит ли их поднимать, или, может быть, необходимо будет их исследовать еще не один год.
Розкажіть, що передбачають ці обстеження? Тобто там треба поплавати вздовж цих човнів, чи всередину якось проникнути, чи треба навіть якісь розкопки під ними проводити?
Да, безусловно, необходимо провести археологические раскопки. Дело в том, что затонувшие корабли, как правило, находятся под наслоениями ила, песка и других отложений. Вот. Почти всегда суда засыпаны, то есть каждое такое судно необходимо раскопать, тщательно задокументировать, зафотографировать. То есть дальше начинается криминалистическая такая вот деятельность, только под водой, когда изучается полностью и конструкция корабля, и то, что в нем находится, и то, что из него высыпалось. Проводятся всесторонние разведки в районе его обнаружения, поскольку рядом могут быть и другие корабли, если это было сражение, что-то может быть совсем недалеко. Поэтому это достаточно кропотливая, долгая достаточно работа с помощью гидроэжекторов, то есть отсасывается вот эти вот наслоения ила и песка, тщательно все фотографируется и рисуется, делаются замеры, делаются точные ортофотопланы, даже сейчас вот делают уже 3D-модели кораблей, чтобы потом можно было исследовать ее мореходные качества. И только после этого принимается решение, либо судно поднимается, либо остается на дне, и дальше либо оно засыпается песком, то есть чтобы было предотвращено какое-либо повреждение данного памятника, либо же даже устраиваются подводные такие туристические парки, как, например, существуют в Швеции и Финляндии.
Пане Дмитре, от мені пригадалася звістка, яка надходила трохи менше місяця тому, про те, що в Чорному морі знайшли дуже старий грецький корабель в ідеальному стані на глибині 2000 метрів. Він пролежав 2400 років. 23 метри завдовжки було те судно, і воно ідеально збереглося. Ну, звісно, на глибину 2000 кілометрів було б цікаво проводити екскурсії, та, хоча, напевно, важче. Розкажіть про умови, в яких човни, власне, в районі Херсону знаходяться, яким чином вони збереглися і в якому вони стані?
Состояние лодок неплохое, они, конечно, не целые, то есть есть разрушения, но состояние их очень неплохое. Почему? Потому что это скорее были плоскодонные грузовые суда. А плоскодонное судно, оно сохраняется лучше, потому что если оно лежит на дне, то оно не является преградой для каких-либо действий человека в будущем, будь то якоря, сети и так далее. Поэтому их сохранность очень хорошая. И, кроме того, они частично засыпаны грунтом. То есть раскопки дадут возможность выявить конструкции кораблей, возможно, даже рули и весла, которые могли сохраниться рядом. То есть условия очень неплохие. Почему мы и решили привлечь к этому даже студентов? Потому что они лежат в идеальных условиях, как на мой взгляд, поскольку там слабенькое течение, глубина 6-7 метров, хорошая видимость. И это дает возможность качественного, полноценного исследования, потому что подводные работы, особенно на кораблях, вот как вы заметили, в Черном море, они зачастую связаны со сложными условиями, с большими глубинами, с удаленностью от берега. Это сумасшедшие деньги. Поэтому экспедиция Black Sea Marine Archaeology Project, о которой вы говорите, в которой я принимал участие, действительно работала на глубинах 2 и даже больше километров, но там работы проводились с помощью управляемых роботов. Вот. И команда пилотов, состоящая из нескольких человек, руководила и управляла вот каждым из таких роботов, их было 3. И работы проводились на каждой конкретно лодке, но период, вот время, скажем, работы робота на дне, оно достаточно ограничено. Это буквально какие-то там 20, 30, 40 минут. Потом минут 40 этот робот необходимо было поднимать с такой глубины на поверхность. В нашем случае условия гораздо лучше, и, соответственно, это значительно удешевляет, в общем-то, проведение работы.
А які можуть бути внески в історичну науку внаслідок цієї експедиції? Чи зможе дослідження цих кораблів щось додати в знання про кораблебудування тих часів, взагалі про історичні відомості?
Я думаю, что, конечно же, сможет, особенно учитывая, что история кораблестроения на Украине, она практически отсутствует. То есть подавляющее большинство данных о каких-либо даже морских походах запорожцев, это сугубо исторические данные о том, что казаки, например, там в 606 году летом отправились, например, на Килию или Белгород и так далее, но ничего не известно о том, какие у них были лодки, как они были построены, какой они были длины. Потому что темой именно корабельной археологии, корабельного судостроения на Днепре и на северном побережье Черного моря практически никогда никто не занимался. В советское время это было не совсем популярно, а сейчас, к сожалению, у подводных археологов, именно корабельщиков, их очень мало. Поэтому эта тема, она очень благодатна. Украина – морская держава, и Украина гораздо раньше познакомилась, скажем так, с Черным морем и Крымом, чем Россия, которая об этом только мечтала. И тем не менее в Украине не сформирован взгляд на то, что Украина действительно морская держава, имеет многолетнюю, даже, наверное, тысячелетнюю морскую и корабельную историю, которую сейчас необходимо изучать. Поэтому изучение вот таких вот памятников, которые связаны с Нижним Поднепровьем и которые, возможно, дадут возможность выявить и запорожские лодки, которые мы ищем не один год, это, я считаю, очень важный момент. Это очень важная ниша в истории Украины.
Скажите, как у вас просувається зараз збір коштів на ці обстеження?
Значит, мы объявили вот такой вот, ну, бросили клич, можно сказать, о сборе денег. Действительно, мы собираем деньги на проведение вот этой экспедиции, которая имеет несколько этапов. Это полевой этап, который предполагает и участие 15 студентов из нескольких университетов Украины. участием подводных водолазов АТО, из АТО ребят, научных специалистов национального заповедника Хортица. То есть это будет достаточно такая серьезная, интересная команда, которая будет работать в течение месяца, я думаю, или в июле, или в августе, может быть, следующего года. Кроме того, планируется изготовление фильма об этих работах. И в течение полугода следующего мы планируем сделать серию лекций, наверное, более 30, наверное, лекций и демонстрации этого фильма в городах Южной Украины и селах вот района именно Лимана и устья Днепра. Это очень важно, чтобы люди понимали, какую ценность представляют памятники, рядом с которыми они живут. Это как бы очень важно. Вот, то есть, как бы, вот такие планы. Значит, по деньгам могу сказать, что мы ориентируемся примерно на 700-750 тысяч гривен. Но это не только на проведение подводных работ, но это и на проведение вот этих лекций, на съемки фильма. То есть, это на весь проект, который охватывает, ну, почти, наверное, месяцев 8, может быть, даже год. Вот. Сами подводные работы, конечно, займут меньше денег, и львиная доля пойдет на закупку снаряжения, поскольку команду необходимо будет во что-то одеть, необходимо будет закупить дополнительное оборудование, которое будет использовано для проведения вот этих вот работ. Тем более, что, ну вот скажем, если работать будут студенты, то на каждого необходимо будет купить индивидуальный гидрокостюм, который будет подходить только на него, потому что гидрокостюмы, они должны сидеть очень четко по человеку. На данный момент мы уже собрали порядка 55 тысяч гривен, и я думаю, что мы будем также привлекать спонсоров к этим работам, которые могут быть заинтересованы в рекламе, в показе фильма и, собственно, в другой медиарекламе. Вот. Но я, в принципе, с оптимизмом смотрю на данный процесс, и я думаю, у нас все получится.
Ми говоримо з Дмитром Кобалією про те, що планується експедиція, підводна експедиція для дослідження двох кораблів, які затонули в Дніпрі в 17 сторіччі. Вони мають довжину 40 метрів і 23 метри. Пане Дмитре, от ви дуже важливу тезу сказали, хочу ще раз її повторити для наших слухачів, що в Україні, на жаль, не сформовано погляд, що ми морська держава. Нам справді потрібно розвивати це розуміння, в тому числі в світлі анексії Кримського півострова. Ну, а я би ще хотів повернутися до тої експедиції в Чорному морі, в якій ви брали участь. Розкажіть, будь ласка, докладніше, де саме, в якій частині Чорного моря було знайдено того човна, чи це українська частина Чорного моря? Тому що воно велике, має Туреччина, так, доступи Румунія і Росія, і інші країни.
Роботи проводили в течение 3 лет в акваторії і прилегающей території к болгарському побережжю. Созополь, Бургас – это вот Южная Болгария. То есть работы в основном проводились там. Основная задача экспедиции – изучение формирования Черного моря, насколько быстрым был процесс затопления Черного моря, насколько это был действительно потоп, возможно, вселенский потоп, о котором ходят мифы, или же он не был потопом. Вот. И насколько это повлияло на развитие человеческой цивилизации, вот, в общем-то, северо-черноморского и, в общем-то, Передней Азии, вот этого региона. По тем данным, которые мне известны сейчас, эта версия с потопом, с внезапным затоплением Черного моря в связи с прорывом трещины Дарданеллы, Босфора, она пока не подтверждается. Но надо сказать, что кроме этого, экспедиция привела к довольно-таки в научном плане ошеломляющим находкам, именно связанным с кораблестроением. Было найдено более 60 кораблей на больших глубинах от, наверное, 600-700 метров и до 2,5 километров. Корабли в прекрасном состоянии, начиная вот действительно от примерно 6 века до нашей эры и заканчивая, наверное, началом 20 века. Состояние их отличное, потому что Черное море – это своеобразный такой, как я говорю, холодильник истории. Почему? Потому что, ну, оно не холодильник, хотя там холодно достаточно. Связано это с тем, что сероводород, который в большом объеме содержится в воде Черного моря, он практически исключает наличие жизни на глубинах более 100 метров. Поэтому все деревянные корабли и конструкции, которые находятся на такой глубине и ниже, они сохранились очень хорошо. Многие корабли сохранились с мачтами, сохранились веревки. То есть сохранность такова, какой ее показывают в фантастических фильмах и мультфильмах. То есть такая сохранность – это большая редкость для других водных бассейнов Земли на самом деле. Поэтому вот эти вот находки, они действительно являются таким революционным этапом в развитии именно корабельной nautical archaeology. Что касается греческого корабля, действительно, на данный момент это один из древнейших кораблей, который был обнаружен под водой, вот, и в таком состоянии. Вот, хотя надо сказать, что под Одессой в Украине лежит не менее интересная находка. Это амфоровоз, который называется «Змеиный Патрокол», такое научное название, которое было обнаружено, наверное, лучшим на данный момент подводным археологическим клубом Украины «Наварекс». И там было найдено 3000 амфор, большое количество чернолаковой посуды, статуэтки и другие предметы. То есть как бы вот таких вот именно греческих кораблей, их относительно мало. Их всего найдено 4. И это при том, что римских кораблей было найдено много. А именно греческих кораблей, их найдено всего 4 за всю историю. Поэтому действительно в Черном море существуют достаточно интересные и уникальные в плане науки объекты.
А розкажіть, у нас залишається ще кілька хвилин стосовно козацьких човнів. Я пам'ятаю, зі школи справді не дуже багато інформації, особливо конкретної, з цього приводу подавалося у підручниках, але були розповіді про те, що козаки мали підводні човни або певні засоби плавальні, які нагадують подводные човны. Что справді це так?
Нет, это мифы, во многом порожденные нехваткой данных, именно археологических данных о корабельной истории. Подводных кораблей, подводных лодок у запорожцев, естественно, не было. И в то время, в общем-то, создать их было крайне сложно технологически. Ну и, к сожалению, вот такие мифы, они во многом вызваны тем, что, с одной стороны, мы имеем достаточно богатую морскую историю запорожцев, с другой стороны, мы никогда не изучали эту историю с точки зрения физических объектов. Почему во многом мой отдел в заповеднике Хортица и занимается именно целенаправленным поиском именно запорожских лодок, которые существовали на протяжении нескольких столетий. Они менялись, то есть у них была своя, скажем так, свое развитие, своя динамика изменений. Это интереснейшая тема, которая, вот, казалось бы, в Польше, которая куда как, в общем-то, менее, скажем так, морская держава, хотя, ну, большой кусок территории Польши – это Балтийское море. У них это очень развито, то есть у них изучаются корабли, история кораблей по векам, существуют таблицы, то есть это целое обширное направление. В Украине памятников подводных, и в том числе и запорожских, я уверен, не меньше. То есть большое количество, но мы их пока не изучаем, просто потому что нас мало. Подводных археологов, к сожалению, настолько мало, что это... Ну, ситуация такая, близка к катастрофической, я считаю. Поэтому для нас важно, чтобы появилось новое поколение, новая свежая кровь, которая бы подхватила вот эти работы, и тогда в течение какого-то времени, я думаю, результаты не заставят себя ждать. То есть будут обнаружены и запорожские лодки, тем более, что места, где были сражения запорожцев, они, в общем-то, известны. Необходимо только работать, и все получится.
Ну, можливо, якраз ті студенти, яких ви залучите в вашу експедицію, які на глибині 6-7 метрів у Дніпрі будуть своїми руками розгрібати пісок, глину і діставати знання про ті кораблі, можливо, згодом діставати і самі кораблі, можливо, вони якраз і стануть тими підводними археологами.
Дмитре, дякуємо вам за участь у цій програмі. Нам залишилося нагадати нашим слухачам, що це була наша постійна рубрика «Своїми руками».
«Своїми руками».